Мы продолжаем наше размышление над книгой Даниила и читаем из 10 главы часть стихов и часть стихов 11 главы. «И сказал, не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся. И когда он говорил со мною, я укрепился и сказал, говори, господин мой, ибо ты укрепил меня. И он сказал, знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским, а когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддержал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего. Итак, я с первого года Дария, медянина, стал ему подпорою и подкреплением. Теперь возвещу тебе истину. Доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее и умножатся в ведение. Аминь». Я обратил внимание, что мы в наших рассуждениях уже пребываем где-то 2,5 месяца в рассуждениях на эту книгу. Я думаю, что мы обращаем также внимание на то, что многое уже изменилось за это время. Мы, если так можно выразиться, где-то что-то начинаем более видеть в событиях, особенно последнего месяца, ушедшего месяца. И рассуждая об этой удивительной книге, имеющей очень глубокий духовный смысл пророческого, такого, можно сказать, ведения не только для Даниила, но и для церкви, именно для церкви, для народа Божия. Прошедшее воскресенье мы останавливали наше внимание на том, что Даниил был посвятившим себя в хождении пред Богом. Будучи отроком, он оказался в Вавилонском плену. Будучи отроком, он положил на сердце не оскверняться яствами со стола царского, и Бог, видя его сердце, возрастал в нем до определенного времени, когда стал открывать через него пророческие сны Навуходоносору, Балтасару, Дарию, другим царям, являя именно жизнь с собой, человека, который посвятил себя Богу. Мы слышали, брат Иосиф Григорьевич упомянул об этой книге, и мы знаем, что его посвященная жизнь обернулась великим испытанием для него, когда он оказался во льву львином только за то, что он молился своему Господу. Вина, не имеющая под собой основания, чтобы бросить этого мужа Божия во львиный ров, но вместе с тем... Мы рассуждали о том, что он был и остается вот в наших рассуждениях вот этим удивительным сосудом Божиим в откровениях о будущем народа израильского и в целом в общих очертаниях человечества вплоть до тысячелетнего царства. 10 глава открывает нам, что, находясь в печали и особой молитве о народе, который по пророческому повелению, Божьему пророческому повелению, через царя Дария, через царя Кира, стал возвращаться в землю отцов и восстанавливать город Иерусалим и храм, согласно именно пророческого откровения. Об этом мы уже рассуждали из 9 главы, и мы можем здесь делать ссылку на 25 стих непосредственно этой главы. Как говорит история, мы тоже упоминали о том, что в этот период времени еще Даниил был жив, и при нем где-то примерно 50 тысяч переселенцев вернулись в обетованную землю, стали восстанавливать храм и город. И мы знаем, что Господь сказал Даниилу через ангела, что в трудные времена будет восстанавливаться этот город. Мы говорили, что 10 глава открывает нам, что его молитва произвела в ангельском мире духовную войну. Я хочу прочитать этот текст из 10 главы, 12 по 14 стихи. «Но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Из этого текста можно также понять, что сам Господь явился ему необыкновенным образом, в образе человеческого сына или облика человеческого, что произвело в Данииле страх, и он испугался, упал ниц и не мог ни встать, ни говорить, пока Господь не укрепил его и сказал ему: «Мужайся, муж желаний, мужайся». Знаете, вхождение пред Богом не только присутствует несение креста, но и некое мужество ходить пред Богом, не взирая на лица, не взирая на обстоятельства. Ходить пред Богом, мы знаем сегодня, что это нелегко, но благословенно, благословенно. И вот этот облик, он, коснувшись Даниила, раскрыл ему будущее народа израильского. И 11 глава – это продолжение пророческого откровения 14 стиха. И когда мы читаем эту главу и пытаемся вникнуть в нее, мы понимаем, что пророчество в этой главе, оно продолжительное и весьма сложное, вплоть до 35 стиха, если так можно сказать. И вот эти слова до 35 стиха 11 главы были пророчеством, когда где-то примерно в течение 200 лет они исполнились. И мы знаем, что были маковейские войны, и есть часть Библии, она считается неканонической, как бы частью Священного Писания. Это книги маковейские, это книги Сидраха. Смысл того, что они не вошли в канон, заключается вот в передаче или в духе вот этих книг. И те, которые составляли этот канон, древние отцы, именно отцы церкви, они понимали, что можно включить. То есть Дух Святой удивительным образом ввел в их вот такое состояние понимания. Да, они глубокие, эти книги, они передают исторические моменты того периода, особенно книги маковейские. И вот именно в этих книгах, может, более подробно мы можем узнать об этих событиях, пережитых в период Александра Македонского, когда он в своей молодости рано очень умер и неожиданно, так нам и здесь повествует, дает нам понять, это 11 глава, и как четыре полководца его, генералы, именно, как сказать, разделили то огромное царство, которое он завоевал. И вот 11 глава дает нам понять, что пророчество очень сложное и достаточно продолжительное. И это пророчество касается важных, но по большей части забытых исторических персонажей с трудными именами и отношениями, как главы государств, и особенно хочется подчеркнуть еще раз, особенно отношение их к Израилю. Отношение внутри Израиля тех людей, которые поклонялись Богу, но не были верны заповедям Господним. И вот в этой главе можно прочитать 14, 27 стих, 32 по 36 стихи, и можно видеть, как удивительным образом строились эти отношения между государствами. И те, которые жили на тот период из народа израильского, как они понимали и как они воспринимали, и как они осуществляли свое участие, будучи в священническом сане, будучи в лице первосвященника того периода времени. Об этом мы можем, в общем-то, почитать и даже в истории, особенно мы говорим о книгах маковейских. Еще раз хочу прочитать первые два стиха, или первая часть 2 стиха 11 главы. «Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпорою и подкреплением, теперь возвещу тебе истину». Эти слова относятся к ангелу Божию, к архангелу Божию, который именно передавал Даниилу последующую историю народа Израиля, последующую историю Ближнего Востока. И вот все, что интересно, что эти стихи наводят нас на рассуждение, что, оказывается, у каждого государства, у каждого народа и у каждого человека есть ангел Господень. И вместе с тем есть и ангел противник ангелу Божию. И Павел, послание к Ефесской церкви, в 6 главе, с 10 стиха, говорит: «Итак, возьмите все оружие Божие, которым вы можете противостоять день злый». И он повествует о том, что наша брань духовная не плотская, она имеет именно борьбу с духовным миром, ангельским миром зла. И вот эти два первых стиха как раз нам и открывают вот эту некую картину ангельского мира. И мы видим, еще раз хочется подчеркнуть и сказать, что у каждого государства, у каждого народа и у каждого человека есть ангел Господень. И когда-то Христос, когда препятствовали детям приходить к Нему на молитву, Он однажды сказал так: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного». Это очень интересный текст Священного Писания. В книге Псалтирь, 33 глава, 8 стих, сказано так: «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». События, произошедшие 7 октября в Израиле, они как-то вот созвучны с этим текстом Писания. Я хотел привести один пример, который буквально недавно узнал, что одна наша семья, христиане, многодетная семья, попала в этот период субботнего дня, и они оказались в состоянии вот той атаки, их кибуц, где они жили, находились в атаке террористов. И вот интересно, они повествуют о том, что, закрывшись в комнате бомбоубежища, они 2 часа находились в таком постоянном страхе и молитве: «Господи, помилуй, Господи, сохрани и защити». В израильских домах мне приходилось бывать, у них есть и не только вот эти комнаты бомбоубежища, но еще и камеры. Для чего? Трудно сказать, почему в каждом доме есть такие внутренние камеры наблюдения. И вот что интересно, эта семья после того, когда все завершилось, они передавали о том, что в течение 2 часов террористы находились в их доме, подходили к двери, где они находились, доходили и возвращались обратно. И пастор по местной церкви рассуждает и говорит: это чудо Божие, чудо Божие. Ведь кто-то был убит, кто-то был сожжен, кто-то еще был, пострадал, был уведен в плен. Но вот здесь этот текст Священного Писания, я хочу еще раз подчеркнуть и сказать: братья и сестры дорогие, ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Избавляет Господь. Мы можем не видеть этого ангельского мира, но сколько случаев мы могли бы сегодня передать или поделиться друг с другом, что некоторые наши братья и сестры, уходя в вечность, видят этот ангельский мир. Видят. Когда моя мама умирала, за 2 дня до ухода в вечность я подошел к ней, она улыбается. Я говорю: «Мамуль, ты чего улыбаешься?» Она мне говорит: «Друг, а ты разве не видишь? Я вижу ангелов». И для себя я сделал некий вывод, что да, бывает так. Бывает, когда мы уходим в вечность, Бог открывает нам свое величие в этом ангельском мире, но только для тех, кто переходит. Да, Даниил удостоился такой милости Божией непосредственно, но, братья и сестры, жив Господь. Его мир – ангельский мир. И Павел подчеркивает истину об этом ангельском мире. Послание к евреям говорит о том, что они служебные духи, посылаемые для тех, кто должен наследовать спасение. Это удивительное обетование. Мы иногда не придаем этому значения, живем нашей обыденной жизнью, Но ангельский мир наблюдает за нами. Он от чего-то, возможно, предостерегает нас. От чего-то, возможно, знаете, как бы сказать, берет нас и останавливает. А мы даже и не замечаем. Мы иногда ропщим и недовольны. И есть такой также пример, как одна душа молилась Господу и говорила: «Господи, ну ты, вот я смотрю, я иду по этому берегу вдоль океана или вдоль моря, только одни следы. А где ты в моих переживаниях?» И Господь сказал: «А я несу тебя, это мои следы». Мы склонны доверяться своему плотскому уму больше, но книга Даниила наводит нас на мысль: когда угодны пути Божии нам, вернее, Ему, наши пути, Он делает все для того, чтобы спасти нас. Да, Он допускает переживания, да, Он допускает страшные болезни, Он много что допускает, но есть то, что ведомо Ему во благо наше. И вот события, происходящие на земле, мы видим из этой книги, не проходят бесследно для Божьего мира ангелов. Они не только наблюдают, но и участвуют, чтобы воля Божия исполнилась на земле согласно Его вечного предопределения. Да, есть человеческая сторона в задачах, целях наших, некоторых наших даже достижениях, но книга Даниила ясно дает нам понять, что над всем есть Бог. И когда Даниил получает откровение о сне до Навуходоносора, он благодарит Бога за это и говорит во второй главе, мы об этом рассуждали, но уместно опять сделать такое наблюдение и прочитать. «И сказал Даниил: да будет благословено имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним». И смотрите, он как характеризует дальше: «Славлю и величаю тебя, Боже, отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу, и открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя». Только такой удивительный промысел Божий, если Бог откроет и покажет, и это есть наша жизнь. Это было в жизни нашего брата Даниила. Это и сегодня есть в жизни Церкви Христовой. И вот 11 глава дает нам понимание этого, отражая историю Ближнего Востока вплоть до первого прихода Христа. Но в этой истории ее описание, вот этих войн того периода, ясно видно, что в царе Антиохии Эпифании, характер и дела которого предвещает будущего Антихриста. Вы можете об этом прочитать с 36 по 45 стих этой главы. Именно вот дух этого человека характеризует будущего человека греха, Антихриста. Мы подробно об этом говорили, когда говорили о 8 главе, когда мы рассуждали. И вот рассуждая сегодня об этом, я хотел бы заострить наше малое такое время внимания на 36 стихе 11 главы, я сейчас еще раз его прочитаю, часть, вернее, этого стиха, предпоследние слова. «Доколе не совершится гнев», давайте лучше весь стих, «и будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится». То есть царь Епифан, он назвал себя Епифаном как какое-то величие, божество. И Бог допустил, что он свое правление 6,5 лет поступал по своему произволу. Он вознесся, где сказано, возвеличится выше всякого божества, и даже о Боге богов станет говорить хульное и будет иметь успех. Будет то же самое в период Антихриста. Он будет иметь успех, он войдет лестью, обманет человечество, он предложит мир на Ближнем Востоке, но это размышление будущего. Мы просто сегодня на основании этой пророческой книги, как вы знаете, делаем ссылку, потому что в этой книге неоднократно говорится о том отдаленном времени и о том, что мы читали из 4 стиха 12 главы, что ведение увеличится у тех, кто будет читать ее, то есть новозаветний период. Мы, Церковь Христова, или часть Церкви Христовой. Я хотел бы обратить наше внимание, что вся история рода человеческого, мы ее с вами изучали в школе общеобразовательной. Я хорошо помню вот тот и первобытный строй, помню историю, мне очень нравился этот предмет, и дальнейшее развитие человечества в его таком, знаете, последовательном экономическом росте, может быть, интеллектуальном. Было время Возрождения, был такой период, особенно в Европе. Я помню, мы изучали этот предмет, и потом, кто учился в институтах, тоже часть из нас проходили этот предмет. Кто-то вообще занимается конкретной историей прошлого. Но мы сегодня, дети Божии, Церковь Христова, читая Священное Писание, видим, как развивалось человечество. И видим, и понимаем, к чему оно придет. И вот именно мы, понимая, говорим и рассуждаем, что наша скоротечная жизнь предузнана и предопределена Богом, сотворившим нас и давшим нам жизнь. И что удивительно, мы даже не всегда задумываемся об этом. И цель каждого человека, приходящего в мир, найти Господа. Я вчера посетил одну нашу сестру в реанимации. И вот когда я возвращался, спускаясь в метро по эскалатору, вдруг вспомнилась та юношеская жизнь. И вспомнились некие эпизоды той учебы в Москве. Я вот так подумал: Господи, если бы моя жизнь сложилась бы не с Тобой, как бы она прошла, чем бы она закончилась? И когда сегодня оглядываешься и думаешь: Господи, это Твоя милость, что меня, такого великого грешника, Ты когда-то коснулся. И не только меня, но и вас, дорогие братья и сестры. И в этой смысле нашей жизни есть то, что нашему уму не понять, но когда мы читаем Священное Писание, мы вдруг открываем для себя, так наша жизнь предузнана и предопределена в пределах нашего обитания. И Бог сказал, кому 70 лет, кому 80 при большей крепости, а кому-то, может быть, и 91, как наш брат Николай Егорович, будем скоро отмечать ему. Каждому Бог определяет пределы нашего обитания. Определяет, и я хочу прочитать этот текст, который нам, я думаю, хорошо знаком. Мы иногда этот текст читаем для тех, кто не знает Господа. Но для нас сегодня тоже уместно. 17 глава Деяния апостолов, апостола, 26 стих. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им движем, живем и движемся и существуем». О, если бы кто-то из нас сегодня, я думаю, может быть, сокрушается, говорит: как я поздно пришел к Господу. Были призывы, были пожелания родителей, близких, был, возможно, какой-то благовестник или человек, который подарил мне Евангелие, но что-то мне мешало. Я не хотел, я хотел жить своей жизнью. Как долготерпелив Господь к нам, братья и сестры. И вот в этом состоянии предопределения и нашего предназначения существует одна личность, которая когда-то восстала против Бога, которая сказала сама себе: «Буду как Бог, сяду на краю севера». И мы знаем, что одна треть или две трети ангелов были совращены этим архангелом, потом под названием дьявола, сатана, который совратил огромное количество ангелов. И вот в этом духовном мире мы сегодня между добром и злом. Но располагая или имея свободную волю, Бог дал нам право выбора. Но если мы искренни пред Богом, то Он исправит наши пути. Но если так вот обращать внимание, как часто мы противились воле Божией, понимая ее. И вот дьявол, он противостоит всему доброму и святому. И через ветхую греховную природу он возбуждает зло в человеке, чтобы люди враждовали между собой, вели войны. То есть вся земная история наша выстроена в достижении каждого поколения своих эгоистических целей под благовидным предлогом, чтобы построить рай на земле. Но только без Бога. Только без Бога и без Его Сына, Спасителя Иисуса Христа. Но это невозможно. Мы, будучи детьми Его, знаем сегодня, имея Духа Святого, что земля и все дела на ней сгорят. Как бы нам этого ни хотелось, как бы мы даже, может быть, внутренне не соглашались, но Слово Божие говорит нам, придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Так нам говорит Слово Господне через апостола Петра. И Павел будет позже писать о том, что плоть и кровь не наследуют Царство Божие. Наш внешний человек, наша плоть, в которой находится наша душа и дух, они не войдут в Царство Божие. Они останутся здесь, на земле, в тлении. И вот в этом знании мы сегодня призваны доверять Богу. Не пытаться надмиваться плотским своим умом над тем, что нам не дано знать и понимать. Мы очень часто можем слышать такое выражение в нашей среде «план Божий». План Божий относительно нашего спасения. Знаете, во внутреннем человеке, я говорю чисто свое мнение, не воспринимает мой внутренний человек, что такое план Божий. План. Оно вообще не имеет, мне кажется, никакого отношения к природе Бога, к Его святости, к Его любви, к своему творению. Бог вечный, долготерпеливый и многомилостивый, любящий прощать, там целый есть перечень Его качеств природы в Слове Божьем. И вообще слово «план» вообще в Библии нигде нет. Есть нечто другое. И вот мы читаем в книге Притчи, 19 глава, 21 стих, такие слова. «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». Не правда хорошо нам знакомы эти слова? И вот этот стих говорит о том, что у нас может быть много, что запланировано. Мы планируем, как распределить наши средства, когда мы получаем зарплату или пенсию, что мы будем делать завтра, куда мы поедем, и вдруг все меняется. Мы не можем понять, почему. Давайте только вдумаемся. Смысл этого стиха. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Ведь если признаться, многое, что мы с вами планируем, часто не осуществляется, так как нам хотелось бы. Я допускаю мысль, что причина в том, что мы не знаем окончательного результата того плана, который мы с вами положили в сердце и начали уже, как бы сказать, приблизиться к его осуществлению. И вот здесь открывается великое это таинство. Таинство той благодати Божией, потому что Бог видит, будет ли благо от нашего плана или нашего замысла. Я знаю, что сегодня некоторые из нас уже купили билеты на следующий год. Поехать туда или туда. Но осуществится ли это? Осуществится ли это? И только благодаря Его чудной любви Он направляет наши стопы, как Ему угодно. Другое дело, согласимся ли мы с этим, смиримся ли мы даже от потери того материального вложения. Но Писание говорит, ибо только я имею намерение, только я знаю намерения мои, какие имею о вас, говорит Господь. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Только Он имеет эти благие намерения о нас. Мы даже не можем, как нам кажется, представить, что это благо. Нет, это может быть величайшей ошибкой или даже трагедией. Но то, что касается личности каждого, мы где-то понимаем отчасти, соглашаемся, может быть, нет, когда что-то не удается. Но что касается целых народов и царей над ними, то Писание говорит нам, что у Бога с каждым царем земли свои отношения. Потому что царь, он мыслит масштабно, мы так скажем. Он мыслит по-другому, и его мысли под пристальным взором ока Господня. Я хочу прочитать два текста Священного Писания из книги Притчи, 21 глава. Здесь сказано так, 21 глава, первые два стиха. Прошу прощения, 21 глава. Здесь сказано так. «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет он, направляет его. Всякий путь человека прямо в глазах его, но Господь взвешивает сердце». Господь взвешивает сердце, братья и сестры дорогие. И это главное. Это главное, что мы должны обратить внимание. О 25 главе этой замечательной книги притч сказано такие слова. «Слава Божия – облекать тайное дело, а слава царей – исследовать дело. Как небо в высоте и земля в глубине, так сердце царей неисследимо». Вот почему апостол Павел, обращая внимание, Тимофея говорил, прежде всего совершай молитвы, моления и прошения за всех человеков, за начальствующих властей. Для чего? Чтобы нам жизнь проводить тихую и безмятежную. Мы призваны к этому, чтобы Бог направлял сердце царей вот к этому добру, но не ко злу. И вот это наша, я считаю, духовная ответственность молитвы за тот народ, среди которого мы сегодня с вами живем. И когда мы читаем книгу Даниила и пытаемся исследовать, сопоставляя с временем, в котором мы живем, мы видим, что именно в 70-летнем плене Израиля были не только причина их отступления, да, это было главное, но в этом отступлении была рука Божия, допускающая это, допускающая, чтобы наказать Израиль, но в этом наказании, чтобы мы осознали, или народ осознал и покаялся. Апостол Павел в 11 главе первого послания Коринфской церкви, мы читаем об этом 29 стиха. «Если мы не исследуем себя, не испытываем себя пред вечерей Господней, то, он говорит, многие из вас немощные и больны, и немало что, умирает». И он дальше говорит, чтобы Бог, допуская это, наказывает нас, чтобы мы не были осуждены с миром. Братья и сестры, когда мы придем в вечность и предстанем пред Господом, я думаю, что мы не только будем смущаться, стыдиться, но и благодарить Его, что Он, допустив ту или другую болезнь, остановил меня от вечной погибели. Если Господь позволит, может быть, порассуждаем с вами о смертном грехе, хуле на Духа Святого. Это удивительная истина, очень глубокая, очень глубокая. И вот именно сегодня мы видим, что по допущению Божию Бог допустил и царя Навуходоносора, очень страшного человека. Но он осуществил предопределение Божие по отношению народа израильского. И его миссия заключалась в том, чтобы именно привести народ в землю Вавилонскую. Из этого народа вдруг появляется Даниил, таком прекрасном, по прекрасным духовным сосудам Божиим. И он даже не осознавая, что он был орудием в руках Господа. И мы знаем, как Бог удивительным образом смирил Навуходоносора. Я хочу прочитать несколько стихов из 25 главы и 27, вот об этих событиях, связанных с Вавилонским пленом и конкретно говорящим о царе Навуходоносоре, 25 глава, 8-12 стих, мы читаем такие слова. Посему так говорит Господь Саваоф: за то, что вы не слушались слов моих, вот я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу моему, и приведу их в землю сию, и на жителей ее, и на все окрестные народы, и совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом, посмеянием и вечным запустением, и прекращу у них голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, звук жерновов и свет светильника. И вся земля эта будет пустынею и ужасом, и народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет. И будет, когда исполнится 70 лет, накажу царя Вавилонского и тот народ, говорит Господь, за их нечестие и землю халдейскую, и сделаю ее вечную пустынею. А 27 глава 5-7 стиха мы читаем такие слова: «Я сотворил землю, человека и животных, которые на лице земли великим могуществом моим и простертую мышцу моею, и отдал ее, кому мне благоугодно». Слышите? Ко мне, как мне, кому мне благоугодно. «И ныне я отдаю всю землю сии в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и даже зверей полевых отдаю ему на служение. И все народы будут служить ему, и сыну его, и сыну сына его, доколе не придет время его земле, и ему самому, и будут служить ему народы многие и цари великие. И если какой народ и царство не захочет служить царю Навуходоносору, царю Вавилонскому, и не поклонится выи своей под ярмо царя Вавилонского, этот народ я накажу мечом, голодом и моровой язвой, говорит Господь, доколе не истреблю их рукою его». Не правда ли удивительные слова? Поэтому мы сегодня, когда наблюдаем с вами события, происходящие вокруг нас, мы должны быть очень осторожны в наших высказываниях. Мы призваны наблюдать, молиться о благосостоянии народа и царя, и чтобы нам жизнь проводить тихую и безмятежную. Мы только в вечности поймем вот эту истину относительно того, что происходит сегодня. И что происходит в Израиле, мы читаем в общих описаниях пророчеств малых пророков, Захарии, Иаиля и других. Но детали нам понять очень сложно. У нас есть одна опасность – стать, знаете, политическими аналитиками, но не детьми Божьими. Это очень опасно. И вот мы сегодня, рассуждая об этом, говорим, что это только один маленький эпизод из истории Израиля и царства Халдейского. Если мы читаем и исследуем эту 11 главу Даниила, то мы можем обратить внимание, как удивительным образом Дух Божий через ангела открыл Даниилу последовательность вот этих событий вплоть до войн маковейских. И праздник у Израиля празднуется Ханука, в декабре будет праздноваться этот праздник, как раз связан именно с этим периодом истории народа израильского. Поэтому книга Даниила – это пророческое откровение, особенно вот здесь, вот в этом слове 11 главы, я опять возвращаюсь к тому, к чему мы и начали, что и будет он иметь успех, этот царь, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится. То есть не план Божий, а предвидение Божие от вечности, оно исполняется. Бог бодрствует над своим словом, чтобы оно в точности исполнилось. Мы, церковь его, или можем быть соучастниками в этом, через молитву, через нашу благочестивую жизнь, или вдруг становимся противниками Божьими. Мы должны быть очень внимательны и просить у Бога мудрости. И вот отсюда, с этих кратких рассуждений, мы делаем такой вывод, что Бог есть Бог истории прошлого, настоящего и будущего. И Он допускает до определенного времени осуществиться намерением царей земли в их стремлениях. Но в конечном итоге осуществится то, что предопределено Господом. Что предуздано Господом, то оно и осуществится. Поэтому будем продолжать смиряться под Его крепкую руку и ожидать Господа с небес. И когда Павел рассуждал о трагедии своего народа И когда Дух Святой открыл ему вот то, что произойдет с ним в последнее время, он делает, как бы сказать, такое, знаете, заключение и говорит: «О бездна богатства и премудрости, и ведение Божие, как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него, им и к нему, ему слава во веки. Аминь».